Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы двигаемся медленно, потому что глава получилась какая-то, на удивление, глубокая. Называется она «Законы». Угу. Каждый закон так или иначе вошел в жизнь. Законы, которые были сказаны там 3500 лет назад. И вот мы сейчас на очень интересном одном из законов остановились. Здесь... Колдуни не оставляй в живых. Мы только в конце передачи предыдущей начали это объяснять и решили, что мы перенесем это сюда. Ну, вы очень серьезно к этому отнеслись. Вы даже сказали, да, не оставляй в живых.
Да, ну то есть, ну, во-первых, если мы говорим о внутреннем мире человека, когда человек представляет собой весь мир, что весь мир как бы отображается в человеке, то колдуни имеется в виду наше свойство. Каждый из нас желает во что-то верить, у него есть какие-то сказки. Он тянет с собой из детства и вообще, может быть, из глубины веков какие-то такие дремучие установки, представления, верования. Так вот, всему этому нет места на самом деле в мире. Каббала считает, что мир является абсолютно материальным, и духовность мира, она такая же, материалистическое, то есть имеется в виду, мы к ней должны относиться абсолютно реально. То, что постигаем, то постигаем, с этим можем работать. То есть мы должны принимать во внимание только те законы, те свойства, которые мы раскрываем в мире. Каббалисты раскрывают свойства более глубокие, чем ученые, они с ними работают. Но это все и у них также проходит испытания, проверку, повторение, анализ, синтез, и все эти знания складываются вместе из поколения в поколение. Каждое поколение их проверяет и идет дальше, раскрывая все глубже и глубже природу. Поэтому верованием места нет, никаким заблуждением места нет. И отношение к миру чисто, как указано в самом главном законе исследования, нету исследователя более, чем видит его глаза. Ну, имеется в виду инструменты исследования. Mm-hmm. Вот. Поэтому говорить о всяких верованиях, о вере вообще, это считается абсолютно запрещено. В Каббале верой называется свойство отдачи. Когда человек... выше своего свойства эгоистического, все получать-получать, делает усилия и приходит к свойству отдавать.
То есть свойство отдачи, которое я приобретаю.
Да. Да. Когда... Вот такое свойство называется вера. То есть совершенно не то, что обычно имеется в виду.
То есть когда говорится «колдуни, не оставляй в живых», это не оставлять в живых, это значит не то, что как бы...
Человека, который верит в неестественные какие-то абсолютно нереальные явления.
Когда вы говорите реальные, вы говорите о реальности материального мира.
А я говорю о той реальности, которая может наблюдаться повторяемо всякими всевозможными людьми в разные эпохи, которая является в таком случае чисто научным доказываемым явлением. То есть факт. Кроме фактов мы ни на что не опираемся.
Ну, тут, конечно, масса вопросов возникает.
Ну, какие могут быть вопросы?
Вопросы, например, как говорят нам, докажите, покажите.
Ничего вот нельзя доказать, не показать. Если у меня нет очков, а у тебя есть очки, ты говоришь, или без очков, ты говоришь, вот там стоит где-то шкаф, да? То я тебе могу, что, верить? Но это не доказуемо относительно меня.
То есть пока вы с ним не столкнетесь, это,
да.
Это является...
То есть я должен приобрести какие-то свойства, с помощью которых я смогу... доказать или опровергнуть то, что ты говоришь. Но в таком случае то, что ты мне говоришь, для меня абсолютно несуществующие вещи. То есть для каждого человека в объеме его постижения Вселенная существует в том или ином виде.
То есть вы так или иначе говорите, что человек, которому вы что-то объясняете, вы ему говорите, ты должен это проверить и не обязан мне верить.
Нет,
да?
Я ему ни в коем случае не навязываю эту картину. Угу. Я человеку говорю даже не то, что есть, к чему он придет. Потому что то, к чему он придет, он сейчас все равно не увидит. И он не знает, что такое шкаф, допустим, если он его никогда не видел. А я говорю человеку, каким образом постичь, расширить свои рамки постижения. Только этим занимается каббала, поэтому называется каббала. От слова «получать», «расширять», «получать» все большую информацию. То есть она говорит только о создании внутри человека новых средств постижения. А постигать он уже постигает сам.
Пойдем дальше. Тут такой закон. Всякий скотоложец да будет предан смерти. Такие вот резкие законы я хотел бы, может быть, с вами как-то...
Ну, потому что это соединение может быть для постижения высшего мира между женской и мужской частью. Мужская часть является намерением отдавать, женская желанием получать, то они должны между собой соединяться на определенном уровне в соответствии с своим сочетанием. И не просто каждая мужская часть может брать любую женскую часть. Здесь есть определенные между ними условия коммуникации, коммутации, я бы сказал, между ними, насколько они подходят друг другу. Тем более не может подходить мужская часть животному или животная часть женскому. Это просто невероятно, потому что разница между ступенями такая, что с таких вещей это ничего не получится. Это как же, как мы говорим о разнице в информационных записях. Такого не может быть.
То есть то, чему нет как бы духовного продвижения, придается смерти, грубо говоря.
Да, да, да. Только ради этого ведь
это неестественное соединение, которое...
Они могут быть естественны на животном уровне, когда люди живут с животными.
А это... что заставляет, вот, допустим, прийти вот к этому, к скотоложеству вообще? Что?
В нашем мире? В нашем мире это сбой гормональный или какие-то, ну... примеры
отклонения.
Дурные, да. Нет, это может быть, в частности, и не только отклонение. Это может быть не отклонением, а какой-то культурой определенного человека.
Угу. А что это внутри человека? Это значит как бы соединение с животным?
Внутри это человека это соединение между его животной частью, еще не подготовленной животной частью Малхут, которая находится на третьем уровне. Есть неживая растительная животная природа, есть человек внутри нас. И на уровне человека должны сочетаться мужская и женская линии, а не на уровне мужчина с животным или женщина с животным.
То есть это не готовое вот это вот...
Не получится из этого соединения никакого духовного продвижения.
Ничто не родится из этого.
Да, это не то кли.
Следующий. Просто сейчас идут такие законы, которые стоит обсудить, поэтому я их и говорю. Приносящий жертву идолам, да будет истреблен, только лишь Богу следует служить.
Да. Жертвой называется курбан, от слова коров, лит карев, приблизиться. То есть жертвой называется то, что я беру свой эгоизм и жертвую им для того, чтобы приподняться над ним. Если я это делаю во имя того, чтобы прийти к свойству отдачи, то тогда это... движет меня вперед. Если я это делаю для того, чтобы наоборот получить,
это называется идолом,
да, то тогда изначально мне это запрещено.
А почему я это делаю, если это запрещено? Почему?
А потому что я получаю при этом эгоистическое наслаждение.
Но если это духовные законы, как я могу это делать?
Ну, потому что на любом духовном уровне у человека есть возможность все равно оступиться и поступать против. Ведь он должен обладать свободой воли.
То есть тут не только возможность, а это необходимость даже, да, оступаться на каждой ступени или нет?
Нет, нет. Здесь нет. Оступаться можно не в этом. Оступаться, это имеется в виду, когда я оступаюсь, но не падаю. Не падаю. То есть падение, оно тоже относительное. Когда меня сбрасывают со ступени для того, чтобы я научился и поднялся еще выше. Или когда я сам падаю... намеренно. Так вот это здесь имеется в виду о намеренных.
Намеренно.
Да, что я просто отказываюсь.
То, что мы говорили, падаю. Намеренно, не намеренно, вот эти два состояния.
Да. Сказано, что 1000 раз упадет, праведника встанет. Но это имеется в виду, когда он движется вперед, называется праведником, то он всегда будет падать и вставать, но потому что ему подставляют подножку специально, чтобы он научился идти вперед. А если он сам заранее себе такое падение готовит, тогда не получится никакого продвижения.
То есть праведник, который все время падает и встает, он как бы зарабатывает.
Таким образом, да. Таким образом он двигается.
Следующий закон тоже очень важный. И пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо пришельцами вы были в стране египетской.
Да. То есть даже тогда, когда у тебя раскрываются новые и новые желания, причем эти желания, они эгоистические, появляющиеся новые, в твоей земле, то есть в твоем исправленном состоянии появляются новые, еще не исправленные тобой желания, то ты должен не отметать их, не делать на них сознательно сокращение и не принимать их наоборот. Ты должен помогать им восстановиться. Это называется пришелец.
Что был пришельцем, да? Ибо да. Пришельцами вы были в стране египетской.
Да.
То есть, потому что ты таким был.
Да.
Ни вдовы никакой, ни сироты не притесняйте. Если кого-либо из них ты будешь притеснять, то когда возопит он ко мне, услышу я вопль его, и возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Что такое сироты, вдовы?
Это незаконченные сосуды, незаконченные инструменты для продвижения вперед, незаконченные желания, не исправленные еще полностью, или не имеющие своей половины контакта для того, чтобы приподняться.
Вдова одна и сирота, как
да,
у
да,
его
да.
родителей. Да?
Да.
Не притесняйте, что это означает?
Не притеснять, то есть ни в коем случае не оставлять их, а надо полностью всегда помогать, для того, чтобы собрать все вместе. То есть здесь говорится о том, как человек внутри себя собирает все свои желания, намерения, свойства в одно единое целое, которое уже будет называться душой. И в этом раскрывает духовный мир.
Вот важный очень, по-моему, закон. Когда деньгами будешь сужать народ мой, неимущего, который с тобой, не будь ему притеснителем и не бери с него проценты.
Да. Не может человек наживаться на другом человеке, а должно быть очень все четко размечено и взвешено по тому, сколько каждый может другому дать и взять, потому что в итоге имеется в виду, что все должны прийти к абсолютно полному соединению, дополнению между собой. Поэтому все законы, в которых говорится о отношениях между людьми, они основаны на соединении в одно духовное единое целое. А это значит дополнение друг к другу. То есть ты у меня работаешь садовником, я у тебя работаю там столяром. Неважно как. Но должна быть абсолютно равная компенсация. Так и сказано, идите и зарабатывайте друг на друге, то есть взаимно. Поэтому каждый создан с различными свойствами и так далее. Поэтому ни в коем случае я не могу на тебе зарабатывать, а ты на мне. Мы можем своими плодами труда только обмениваться. И поэтому, естественно, что из этого следуют все основные другие законы, которым в будущем придем мы и все человечество, это законы, когда люди все абсолютно равны, получают абсолютно одинаковую зарплату, что ли, вознаграждение, живут на одном уровне жизни, существуют, когда между ними не существует абсолютно никаких перекосов, бедный, богатый, там, удачный, неудачливый и так далее. Это не просто проценты. Это имеется в виду не наживаться ни в коем случае никак.
На неимущем, сказано.
На любом вообще.
Вообще.
Да. Отношения между людьми, это
тут тоже добавлено
очень жесткие.
Тут тоже добавлено пара слов, которые там вызывают негативные отношения, допустим, к евреям. Потому что сказано, сужать народ мой, здесь сказано.
А потому что имеется в виду духовные свойства, духовные законы. Библия вообще не говорит о отношениях в нашем мире, а только о том же, как с помощью связи между собой люди устремляются к подобию Творцу. Когда они в связи между собой создают такое общее свойство взаимное, которое подобно свойству отдачи Творца и раскрывает его в этом внутреннем свойстве. Так вот, поэтому и сказано «народ мой», имеется в виду под народом любой другой человек, которые устремляются к той же цели.
Не говорится с евреи, не евреи.
Нет, нет. Наш мир и все его различия и определения совершенно не имеют
связи. А все-таки я как бы к нашему миру, ну, буквально один вопрос задам. Так или иначе, так получилось, то ростовщиками в основном стали евреи. И проценты, как бы, предъявляются к ним претензии, что это они начали брать проценты, причем такие убивающие. И
это не убивающие говорят. Проценты, это сложный процент, который сегодня экономисты понимают, что это такое, а в то время люди просто не представляли. Поэтому для них это было как бы убийственным. Но на самом деле и сегодня существует это в любом банке, и в любом бизнесе такой процент.
Ну, как бы говорят, это начали евреи.
Это начали евреи, потому что у них было в руках правильное исчисление долга. Если я тебе даю 100 рублей, допустим, и ты мне должен вернуть их завтра, ты мне завтра их не вернул, а вернул их через 20 дней, сколько ты мне должен вернуть?
Ну, в соответствии с тем, как задержался.
На сколько?
Не знаю, на 20.
На что значит на 20? Да. Если ты мне не должен был вернуть завтра, завтра да. Я бы взял бы эти деньги и пустил бы в дело.
Да.
Я их не пустил ни завтра, то есть не заработал за один день, потом с наваром на этот один день и на послезавтра, еще с наваром и на еще на один, еще.
То есть штраф за эти 20 дней я должен взять какой-то?
Так это не просто штраф, это нарастающая процент. Прогрессия в определенной сумме, которую я на тебе проиграл. И эту сумму ты им должен возместить. То есть тут процентов нет самих по себе, как в банке. Если бы все стояло на месте, то мне не должен быть никакой процент. Но дело в том, что если эти деньги бы работали, то ты мне просто возмещаешь то, что я проиграл на том, что дал тебе.
Я вообще в этом не соображаю, но когда говорят, берут деньги под процент, что это значит? Вы можете мне сказать?
Смотря что значит процент. Если я, еще раз говорю тебе, открыл бы производство вот этих стаканов
так.
На те 100 рублей, которые я тебе дал, и заработал бы за месяц вместо 100 рублей 200, то ты мне должен эти 200 рублей возместить.
А я
и тут нет никаких процентов.
А я не верну в деньги.
А ты мне их в срок не вернул, ты вернул мне через 2 месяца. Значит, ты мне должен возместить за 2 месяца. Столько, сколько бы я заработал с тех 100 рублей.
То есть это справедливый ход такой, да?
Это справедливый ход. Здесь нет процентов.
Нет процентов.
Да, здесь нет процентов. А то, что банки берут сверх этого, вот там, всякие проценты, это уже, ну, с этого якобы они существуют. Это совсем другое дело.
То есть сегодняшнее...
Надо отличать одно от другого.
Да. Ну, кстати, не отличают. Не отличают.
Ну, тут вот люди не разбираются в этой экономике, и вообще, кто в ней понимает, сегодня уже... Мы видим.
Следующий закон, по-моему, очень важен там, для такого, можно объяснить его во внутреннем таком объяснении. Если возьмешь в залог одежду ближнего своего, возврати ее ему до захода солнца, чтобы она была у него, ибо она покров его, она одеяние тела его, на чем будет он спать. И когда возопит он ко мне, я услышу голос его, ибо я милосерден. То есть идет какой-то...
Ну, я не хочу говорить о том, что была одежда в то время, и все. Люди очень много вообще работ выполняли голыми, допустим, дома.
Ну, это тоже имеет, да? Я даже об этом не задумывался, честно говоря.
Да-да, одежда. Одежда еще 200 лет назад переходила из поколения в поколение, от бабушки к внучке.
То есть не было такого бросового отношения, как сейчас?
Ну-ка, это было все очень дорого.
Да.
Пока ткали, пока сшили, пока все это было...
То есть, чтобы она не износилась, люди ходили
да,
голые дома?
Да, в те годы... Тем более, если мы говорим о этих местностях, где находится Израиль, то обычная одежда – это из шерсти. Это были шерстяные одежды. То есть материя практически такая, как сегодня. Хлопок, лен и так далее. Все было практически из шерсти.
Угу.
То есть это тяжелая такая серьезная одежда. Особенно и сегодня ценится... тунисская шерсть.
Да,
то есть она такая считается очень качественной, там какие-то, наверное, особые овцы. Но, в принципе, под одеянием понимается экран, который есть у человека.
Антиэгоистический.
Антиэгоистический. И поэтому, если ты берешь его в залог, то ты должен вернуть в тот же день. Потому что иначе нельзя оставить человека на ночь без экрана. Когда у него получается тьма, то есть не в солнце же дело, а в его состоянии, когда у него тьма и когда у него свет внутри него. Так вот, пока у него свет и его поддерживает свет, то свет в нем производит определенную работу. И ты можешь у него взять под залог его экран, как бы работая с ним. А когда...
подходит ночь.
Если он опускается в ночь, то ты ему обязательно должен вернуть.
Очень красиво. А вы говорите. Такие объяснения.
Ну, это не...
А вот тут говорится так, на чем будет он спать? Вот эту добавочку. Раз уж мы этого коснулись, что значит, на чем он будет спать? То есть это как раз...
Одежда, как ни странно, нужна была больше даже ночью, чем днем. И в то время, можно сказать, а самое главное, это в каббалистической трактовке, потому что ночь, это значит, он должен быть защищен от тьмы экраном. А духовное одеяние – это вид экрана на эгоистическом желании, которое таким образом приобретает альтруистическое действие.
Следующий закон. «Судей не проклинай, и вождя народа твоего не кляни».
Ну, это потому что человек, когда находится в состоянии выбора, во внутреннем своем состоянии, то у него есть правая и левая линия, когда они находятся одна против другой, он должен сопоставить их между собой и ни в коем случае левую линию не отметать, потому что левая линия, она суд, а правая – милосердие. Так вот, судья, все, которые занимаются ограничением, человек должен понимать, что это для его продвижения, для его блага. Угу. И поэтому он должен
принять
этот суд любой и понимать, что он именно так должен вести себя, двигаться вперед.
То есть у него не должно возникать мысли, что суд незаконный?
Нет, он не имеет вообще никакого вообще права даже подумать в эту сторону, в критическую сторону.
И такое было отношение к судьям.
Судья всегда прав.
Даже возвращаясь к нашему миру тогда?
Ну, очевидно, они были не такими коррупционными, как сегодня.
И вождя народа твоего не кляни. Что такое вождь? Судьи, понятно.
Вождь – это, в принципе, наместник Творца. Вождь – это проявляющаяся сила, которая движет тебя вперед, которая является сейчас в твоем состоянии наибольшей. Чтобы ты ни в коем случае не думал, что то, что тобой сейчас руководит, это не представление Творца в тебе. Это всегда Творец, который скрывается вот в таком вот виде. И ты должен поэтому каждый раз представлять себе, что ты находишься наедине с ним.
В данном случае это был Муше для них, да?
Да.
Это был их вождь. Но однако они его все время проклинали, насколько вот мы...
Ну, это Тора говорит о том, каким образом человек исправляет свой эгоизм. И поэтому каждый раз...
Падение,
каждый раз возражение, каждый раз проклятие на все, несогласие. Так что, хотя нам кажется все это повествование ужасно как бы нудным, но с другой стороны, ну что там есть, в принципе? Каждый раз... Хотя там все время различные события, но все события по одному и тому же штампу.
Герои проходят одни состояния.
Да, то есть пытается чего-то сделать, не получается, возникает прение, возникают какие-то проблемы, происходит какой-то взрыв, наказание, все успокаивается, идут дальше. И
с женами то же самое, жена не может родить.
Да. В общем, проблема, какой-то срыв, ее критическое решение, наказание и движение дальше, к следующему разу. Периоды очень четкие, и поэтому вся Библия, она говорит только об этом.
Ну, вот когда вот вы объясняете это дело, ощущение приключения есть. Такого постоянно разного очень. Вот такое есть ощущение.
Ну, потому что добавляется, может быть, еще один слой.
Человек добавляется сам, что это он проходит. И тогда у него совсем другие состояния.
Ну, да. Нет, ну естественно, что это не история. Историю нам не надо было бы так изучать.
Ну вот мы сейчас последний закон с вами в этой передаче проговорим. «С первыми плодами урожая твоего, из доли его, посвящаемой мне, не запаздывай. Первенца из сыновей твоих отдавай мне. Так же делай с быком твоим, и с ягненком твоим. 7 дней пусть будет он при матери своей, и на 8-й день отдай его мне». Угу. Вот это первенцы. Что значит отдать?
Отдать – это значит посвятить любого первенца, посвятить в намерение, устремление к Творцу. Первенцев среди семьи воспитывали особенно, если мы говорим в те годы, и
готовили.
Обучали, готовили их, да. потому что семьи были многодетными. Вот. То же самое из стадов, из всего. Что значит отдавать Творцу? Это значит левитам и коэнам, которые служили по всей стране. У них у самих не было ничего, они занимались только лишь образованием народа, его организацией и так далее. Поэтому была необходимость в том, чтобы их обслуживать и кормить, а они, чтобы обслуживали и кормили народ. Это как государственная структура.
То есть им отдавали первенцев от урожая?
Они были врачи, они были судьи, они были преподаватели. Угу. И так далее, и так далее. То есть весь обслуживающий персонал, кроме непосредственно пастухов там и так далее, который являлся народом. Угу. Так вот, им отдавали эту десятую часть или первенцев, и они от этого жили и могли обслуживать народ. У них не было ничего своего. То есть чем это было хорошо? Они не могли накапливать богатство. Представляешь, чиновников сегодняшних,
то есть банк
государственных деятелей, всех этих сидящих во всяких думах или там всевозможных там, других правительствах, которые не имеют ничего своего. А вот то, что получают от народа для того, чтобы существовать. Неплохо.
Это сейчас время, вот какой-то резкий такой скачок, совершенно, знаете, когда уже ничего не стыдно.
Сейчас произошло, сейчас какой-то... это все очень просто, потому что произошел окончательный переход от периода царей к периоду плебеев, ставших вместо царей.
Чтобы люди увидели, что это...
Что это все...
Что это все по нашему холоймес.
Да, и поэтому получается, как бы каждый хочет быть царем. Ну вот и получается.
Ну что, мы сегодня довольно быстро проскочили листик. Дорогие друзья, еще есть у нас законы. То есть мы их пройдем, может быть, там быстро, может быть, не очень быстро, на чем-то задержимся. Но видите, это просто очень интересно. Это касается нас всех. Так что будьте с нами на следующих передачах. До свидания. До свидания.